Тему того, что сейчас действительно произошла очень большая трагедия в еврейском народе, что погибло столько людей и продолжает погибать. И нам, конечно, трудно с этим смириться, нам трудно это понять, нам трудно это принять, потому что каждая жизнь каждого еврея, она очень ценна. И еврейский народ отличается тем, что мы дорожим жизнью каждого человека, и мы относимся к этому, что... Не случайно тот, кто спас одного человека, он как будто бы спас весь мир. И ради того, чтобы спасти человека, можно нарушать субботу и делать всякие другие нарушения Аллахи, потому что жизнь человека, она стоит превыше всего. И когда вдруг происходит такое событие, как в Симхат Тура, в такой праздник, вдруг уходит такое количество людей, молодых, полных сил и энергии от нас таким зверским способом. И еще какое-то количество людей попадает в плен, включая маленьких детей. Ну, это все вообще трудно постичь. Как это могло произойти? И до сих пор вот идут всякие дебаты. Как вы к этому относитесь? У меня всякие люди пишут на мейл или спрашивают на лекциях. Как вы к этому относитесь? Что вам кажется? Что это такое? Почему? Кто был виноват? Мы не знаем, кто был прав и кто виноват. И я не думаю, что есть в этом какая-либо вообще польза в том, чтобы судить, кто именно совершил какую ошибку в, не знаю, в Медине, там, Шабаке или еще чего-то израильской армии, для того, чтобы понять, почему это произошло, потому что я думаю, что это отвлекает поиск виновных в данном случае, он отвлекает нас на самом деле от сути проблемы, он отвлекает нас от настоящей причины. А действительно то, что должно быть, что не только почему, понять, почему эти люди ушли, понять, что мы, почему нас оставили, и что мы на самом деле в этом мире можем сделать для того, чтобы такие страшные вещи больше не происходили. И у каждой пули есть кто. Вы посмотрите, каждый день адрес, да, каждый день какое количество ракет летит на территорию Израиля. И, к сожалению, не дай бог, очень редко, но бывают случаи, что люди ранят людей, что люди погибают, что попадают в дома. Насколько каждая ракета, у нее действительно есть адрес. Вот обратите внимание, сколько ракет падают на пустые какие-то места, в Бет-Лехем попадают, в мечети в их попадают, вообще непонятно куда. И очень редко, когда попадают к нам, но нам нужно делать что-то для того, чтобы этого не происходило. Нужно делать что-то для того, чтобы спасти весь еврейский народ. Мы должны понимать, что мы единый организм, что поведение каждого из нас, оно влияет вообще на всех. Мы сейчас не можем сказать, не важно, что я делаю, могу делать, что хочу, и это не повлияет, потому что мы сейчас, что называется на иврите, есть такое понятие «тлымат блима», мы висим на волоске. Вот сейчас медат один, мера суда, она в этом мире присутствует очень-очень сильно. Это чувствуется, и когда это в такой ситуации, то каждый поступок каждого человека, он очень-очень важен, и каждый из нас может взять что-то небольшое для себя. Понятно, что трудно измениться в одну минуту, даже если те, кто в Израиле не живут, и те, кто не чувствует это постоянно на себе, ну, и вся душа еврейского народа, у него есть как будто бы одна единая душа. И случайно, да, Шира Ширим – это любовь Всевышнего еврейского народа. Всевышний – это одна душа. И еврейский народ – это одна душа. То есть мы каждый являемся составляющей вот этой огромной, большой, живой души еврейского народа, где бы мы ни жили – в Германии, в Америке, на Украине, в России. Что мы можем сделать? Что каждый из нас может сделать для того, чтобы в этот мир вернулась мера милосердия, для того, чтобы мера суда не могла торжествовать? Одна из вещей, которую сказал Арбанит Рикагдалевич, это чтобы помогать, способствовать тому, чтобы как можно больше людей сейчас вступало в брак и знакомилось. Почему? Потому что мы помним, что одно из условий, с помощью которого Всевышний может прийти в этот мир, это единство. И поэтому единство – это та вещь, над которой мы должны работать. С единством у нас действительно была проблема вот до начала этой войны. Было очень много разделений в израильском обществе. Кто знает, просто даже в одной и той же партии шли постоянно какие-то разборки. И вот именно над этим единством, это то, над чем нам надо работать. Мы же помним, что из-за этого, из-за причины ненависти, из-за отсутствия единства был разрушен второй храм, и это галут, в котором мы сейчас находимся. И до сих пор этот галут еще не закончился, мы по-прежнему находимся в нем. Значит, то, что мы должны сейчас реально сделать, это именно это единство вернуть. А в какой момент в сегодняшние дни вот это единство мы ощущаем, когда мы становимся один? Есть моменты, святые моменты, когда действительно еврейский народ, он единая душа. Например, в Йом-Кипур, Тфилат Анейла, последняя молитва, пятая Йом-Кипура. Обычно люди, которые постились и молились весь Йом-Кипур, они, от них вот Ецарара уже уходит. И вот вы чувствуете в Бет-Кнессете, когда вы находитесь, вот они как будто бы одна душа, они все вместе, когда они говорят, провозглашают Всевышнего Ашема Уэлаким, вот чувствуется, что все как будто говорят единым голосом это. Вот это единство, оно способствует тому, что Всевышний приходит в этот мир. Вот в момент, когда произошло, началось все это несчастье в Симхат Тура, еврейский народ очень сильно сплотился. Вот многие религиозные люди, не в зависимости от степени, насколько глубоко они соблюдают, и более начинающие, и тионисты, и халидимные все, стали читать Таилим. Вы помните, что Таилим – это благодарная молитва Всевышнего. И почему именно Таилим, а не просто просьбы? Потому что, когда мы говорим Таилим, мы пробуждаем меру милосердия. Это то, что мы хотели. Потому что мера суда, когда мы просим, работает именно мера суда. И тогда человек должен, как бы Всевышний судит человека, положено ему получить то, что он просит или нет. А в том случае, когда мы благословляем его, когда мы благодарим его, а весь Таилим, это именно он построен на том, что это благодарственная песня Всевышнему, вот тогда в этот момент именно и пробуждается вот эта вот мера милосердия. Поэтому все читали Таилим, и вот есть специальные такие кавим, как бы на телефоне, линии телефонные, где они говорят, где распределяют вот эти вот книги Таилим. У меня дочки мои маленькие, даже которые 8 лет, которые 11, 13, 18, у меня сейчас невеста дома. Все звонили, и вот распределяйте книги Таилим. Вот они говорят, уже 1000 книг Таилим сказали, 2000 книг Таилим сказали. Они чувствовали себя частью еврейского народа, великая вещь. Но есть один момент, при котором всегда Всевышний находится с нами, даже не нужно ждать для этого каких-то вот таких перипетий, которые бы нам способствовали вот этого вот такого подъема духовному. Или не надо ждать каких-то специальных событий, как во время Йом-Кипура. Это когда муж и жена находятся вместе в любви. Вот когда муж и жена соблюдают закон семейной чистоты и находятся вместе, любят друг друга, в этот момент Иш, Виша, Заху, Шхина, Бенеим. А Шхина, божественное присутствие, находится в этом мире. Поэтому то, что сказала Рабанит Рика, что нам надо как можно больше всем жениться, создавать пары, это именно для этого, для того, чтобы создавалось как можно больше любовных союзов. И чем больше единства и любви в святости, в чистоте и будет среди нас, тем больше присутствие Всевышнего будет открыто в этом мире. Когда есть Всевышний, тогда нет духовной чистоты. Тогда наши враги не могут преуспеть. Тогда наши враги не могут восторжествовать. Поэтому это так важно. Но еще кроме того, что мы всех женим, каждый из нас, тот, куда находится в семейном союзе, мы можем добавить любви к тому, что уже происходит у нас в доме сейчас. Не ждать этого от другого, а каждый вкладывать свою долю как бы в этот семейный союз. Сегодняшний урок я назвала его «Легенды и мифы семейной жизни». Почему так я его назвала? Потому что, когда люди вступают в брак, у каждого из нас есть всякие ожидания, которые, не знаю, на чем основаны, потому что, если бы мы посмотрели направо и налево, мы бы увидели, что ожидания эти очень сильно преувеличены. Мы видим вокруг нас людей, которым бывают всякие у них трудности в семейных отношениях, неурядицы. Мы редко встречаем людей, у которых все гладко и замечательно. Но при этом нам почему-то кажется, что с нами этого не случится. У нас все будет по-другому. У нас все будет замечательно. Почему мы так в этом уверены, совершенно непонятно. И вот мы сами себе вот эти легенды и мифы сочиняем. На самом деле не совсем только мы. Потому что это во многом навеяно также всякими фильмами, книгами, романами, рассказами. Того, что мы видим снаружи, не вникая действительно во внутренней ситуации. Сколько раз мы идем по улице, допустим, у нас была какая-то размолвка с мужем, мы идем в плохом настроении, и нам кажется, что все пары, которые идут нам навстречу, они друг друга ужасно любят. Нам всем кажется, они друг другу улыбаются, смеются, так они любят друг друга. Мы знаем на самом деле, что там происходит. Мы должны всегда помнить, что есть такой закон, что газон у соседа, он всегда зеленее. А почему он газон зеленее? Потому что он синтетический, потому что он не настоящий. Мы не можем знать, что происходит у другого. Нам только так кажется. Вот эти вот легенды, что нам кажется, что люди женятся или выходят замуж, и все у них получается само. Все абсолютно гладко, замечательно у них идет, течет. Без всяких проблем. Они друг друга любят. И все это происходит у них естественно и спонтанно. И это миф. Это вещь, которая не бывает. Потому что чувство, как любая вещь в этом мире, у него есть динамика. Нет статического состояния в этом мире ни на какую тему, ни в каком вопросе. Статичности в этом мире нет. Если мы, например, купили новую квартиру, она очень красивая, блестящая, все такое чистенько обставлено. Если мы не будем ее поддерживать в порядке, не будем ремонтировать какие-то мелкие недочеты, которые там происходят, если мы не будем делать ремонт периодически, если мы не будем убирать там, то вы представляете, во что эта квартира новая и блестящая скоро превратится? Неизбежно вещь, которую не поддерживают, она разрушается. Есть какие-то также стадии, этапы, которые с отношением у всех проходят. И наша как бы мудрость, она заключается не в том, чтобы этих стадий и этапов избежать, потому что избежать их невозможно. То же самое, как у нас рождается ребенок, он должен пройти какие-то определенные кризисы. Кризисы, когда мы отлучаем его от титуля, кризисы, когда мы забираем у него соску, кризисы отлучаем от груди, кризисы становятся, потом идет в школу, там сначала в садик, в школу, переходный возраст. Каждый, у него есть какие-то определенные этапы. И эти этапы, они вызывают в себе кризисы. Мы не можем себе сказать, наш ребенок, вот мы так мечтали, у нас будет малыш, он нас теперь будет всю жизнь только радовать и веселить. Это такое реально. Я думаю, что люди еще с ума не сошли и реально понимают, что такого не бывает. Что дети не растут без того, чтобы были какие-то сложности. Иногда болезни, иногда кризисы, иногда мы не знаем, что с ним делать. Нам это понятно. Я думаю, что человек, который это не понимает, он очень глуп. То есть нам так понятно, что есть какие-то периодические кризисы, которые с любым ребенком мы обязательно пройдем. Без этого дети не растут. Они не могут стать гармоничной личностью. Они не могут стать взрослым человеком без того, чтобы они прошли вот эти вот этапы. И если нам это так сильно понятно относительно ребенка, почему нам это непонятно относительно семейной жизни? Почему в семейной жизни мы не понимаем, что отношения между людьми, вот эти эмоциональные, они тоже проходят определенные стадии, что без этих стадий невозможно, и что эти стадии, они нужны для того, чтобы нам перейти на более высокий уровень. Слово «несуин». Что такое слово «несуин»? Это поднять друг друга, нести как будто друг друга, поднять на более высокий духовный уровень. Вот эти стадии, которые мы проходим, каждый раз в результате, после того, как мы их проходим успешно, мы благодаря этому поднимаемся на более высокий уровень. Мы развиваемся, мы растем. И в этом именно и есть смысл брака, в том, чтобы развить, мы становимся одним целым, мы должны стать одним целым, но при этом не потеряя индивидуальность каждого из нас. Мы должны не просто, что один проглотил другого и подчинил его себе, и мы стали таким образом одним целым. В такой ситуации мы остались половиной, не так целым мы не стали. Целый это новый уровень, это качественный скачок, который мы должны сделать. Каким образом мы делаем этот качественный скачок? Именно тем, что мы понимаем, что есть в наших отношениях какие-то определенные этапы, которые есть у всех, и которые надо пройти, но надо их пройти максимально правильно. Это не значит, что не будет никаких проблем. Они будут. Благодаря проблемам мы растем. Когда человек растет над собой? Только тогда, когда он сталкивается с какими-то сложностями, с какими-то трудностями. Обратите внимание, вот в классе, кто работает, например, педагогом с детьми, или там вы видите, у вас есть ваши дети, есть их подруги, друзья там. Вы можете видеть это, что дети, которые растут в очень-очень благополучных семьях, где родители забегают им все дороги, все оплачивают, покупают, решают, они никогда не сталкивались ни с какими проблемами, то они как личности, они гораздо менее зрелые, чем дети, которые прошли какие-то сложности, были какие-то проблемы в семье, реальные или там со здоровьем связанные, или со шломбайтом. Хотя, конечно, конечно, мы хотим, чтобы наши дети росли в атмосфере мира между супругами. Не нужно специально делать проблемы со шломбайтом между мужем и женой для того, чтобы ребенок стал более зрелым. Понятно, что никто себе не ищет приключений, но если уже так получилось, так сложилось, что ребенок растет в семье, в которой есть какие-то реальные сложности, испытания. Знайте, что все минашамаем, все с небес. Если так сложилось, значит, это именно те камни, с помощью которого кирпичики, да, через помощью которого этот ребенок сможет построить свою личность. Он сможет развиться в более полной мере. Ничего случайного не бывает. Теперь проблема не в том, чтобы не было сложностей, чтобы избежать сложностей, чтобы избежать конфликтов. А именно цель – это конфликты научиться правильно, продуктивно решать. Каким образом мы можем этому научиться? Вот первая вещь, которая очень-очень важна, которую мы, как родители любящие, можем подарить нашим детям, и не только можем, а я бы сказала, мы обязаны подарить это нашим детям, если мы хотим их видеть счастливыми, это дать им хорошую подготовку к свадьбе. Я не знаю, у кого какие дети, сколько им лет, но если это релевантно, обязательно искать хорошего мадриха для мальчика, хорошие мадрихи для девочки. Это не только должен быть человек, который их научит законам семейной чистоты, что тоже очень важно. Человек должен быть богобоязненный, он должен знать хорошо законы. Человек должен быть эмоциональным, он должен сделать молодому человеку или девушке мотивацию это соблюдать. Он должен им объяснить ту пользу и духовную, и физическую, которую мы прежде всего для нас самих извлечем из этого, ту радость, то счастье, которое дают соблюдение этих законов, и также рассказать, как это влияет на этот мир, что Всевышний от нас ожидает с этим. Сделать людям мотивацию – это очень-очень важная часть подготовки к свадьбе, и это обязательно надо нашим детям. То есть какой-то человек, который просто сухо отбарабанит им все законы заунывным голосом, не объясняя, зачем это, что это, не создав никакой мотивации, такой человек вообще, это профнепригодность, это никому такое не нужно. Нужно обязательно создать мотивацию, это очень-очень важно, потому что те из нас, кто соблюдает закон чистоты, они знают, что это не просто в том плане, что полмесяца мы не можем быть вместе, мы не можем касаться один другого, это вещь, что мы должны держать себя в руках, мы должны научиться владеть собой. Если у человека недостаточно мотивации, то понятно, что он это делать не будет. Но это только часть подготовки. Очень важная часть подготовки к свадьбе – это именно разговоры про шломбайт, про семейные отношения. Теперь что, в общем-то, требуется от мадриха, от мадрихи? Те из нас, кого кто-то когда-то готовил, мы можем вспомнить, что нам говорили, и мы можем понять, что на самом деле нам самим не хватало оценить. Вот я сейчас скажу примерно, что должно быть. И мы можем так беглым взглядом вспомнить, что нам самим сговорили, и мы можем понять, какая у нас была драха, хорошая или не очень, и что точно нам не хватало. Вот что нам не хватало, дай своему ребенку, самый дорогой для тебя человек, дай ему это, потому что это реально уменьшало тебя в жизни. Что должно быть обязательно в моих глазах, как у меня большой опыт по подготовке невест, что должно быть обязательно сказано молодоженам перед свадьбой. Первая вещь, нужно обязательно рассказать им об тех этапах семейных, развития семейных отношений, которые мы говорили на прошлом, позапрошлом уроке. Почему это так важно? Потому что когда они с этим столкнутся, и они не будут знать, что это бывает у всех, это может вызвать шок, кризис. Когда ты говоришь им сначала, первый период, который у вас есть, это период медового месяца, когда вы очарованы друг другу, когда от всего сердца вы хотите снять луну с небес и дать его, положить ее к ногам возлюбленной. Вот именно так. Ничего нам не сложно. Мы все делаем с большой радостью. Сколько времени этот период будет продолжаться? Это зависит от того, насколько это обоюдно. Если, например, идет игра в одни ворота, одна сторона, она, да, готова сделать все, что угодно, а вторая ведет себя очень эгоистично, вместо того, чтобы просить, она требует, не говорят или он, не говорят спасибо за то, что им делают, не видят второго человека, не готовы для него ничего сделать. то, естественно, у второй стороны воодушевление тоже пропадет. И в результате их медовый месяц закончится очень быстро. Но иногда люди действительно искренне стараются один для другого. И в таком случае это действительно происходит дольше. И все у них хорошо, и вроде бы они не ссорятся, и стараются все делать хорошо один для другого. И вдруг в какой-то момент все-таки происходит переворот, и они переходят на этот второй этап, который называется «борьба за власть». И очень часто этот переход люди воспринимают просто как шок. «А, это настоящее лицо того, с кем я поженилась, любовь прошла», не понимая, что на самом деле это просто этап. Это просто один из этапов развития эмоциональных близостей между людьми. И без этого этапа невозможно. Вот даже просто сказать это человеку, подготовить его заранее. Я делаю обычно один урок после свадьбы. И, в общем-то, относительно вот этих этапов я обычно говорю после свадьбы, а не до, в разгар медового месяца. Почему не до? Потому что до это уже совсем как-то зловеще звучит. А вот в разгаре медового месяца это уже более нормально. Я это говорю, потому что человек понимает, что, в общем, то, что он сейчас проходит, это не что-то фатальное, это что-то, не что-то необратимое, это не то, не что-то, с чем ты должен обязательно бороться. Это жизнь, это один из этапов, который мы проходим для того, чтобы стать взрослыми, для того, чтобы стать самостоятельными личностями, для того, чтобы научиться давать один другому, другому истинному, настоящему, потому что медовый месяц, вот это вот опьянение, окрыление, это очень часто связано с тем, что мы человека, на самом деле, который живет с нами, не знаем. Это не значит, что он плохой, мы его не знаем, мы его идеализируем. Нет. У нас у каждого, когда мы женимся или выходим замуж, у нас есть какая-то картинка, что бы мы хотели получить от брака. Если бы у нас ее не было, то мы бы не женились, потому что люди, как правило, они ищут, чтобы им было хорошо в жизни. Они не хотят страдать специально. Если есть такое нарушение психическое, которое называется мазохизм, когда человек получает удовольствие от того, что он страдает, скажу вам честно, что я вижу каждый день очень много людей, и уже много лет, и общаюсь, и как бы могу сказать, что еще ни разу мазохиста я в своей жизни не встречала. Поэтому из этого я делаю вывод, что если это расстройство действительно существует, а не выдуманное, ну, допустим, оно существует, то оно, видимо, не очень сильно распространено. Если встречаясь с таким количеством людей, мне еще ни один из них не попался, который бы действительно хотел страдать. Все мы хотим получать удовольствие от жизни, все мы хотим получать радость от жизни, все мы хотим быть счастливы, и это нормально, и это хорошо, и это двигатель прогресса. Это не эгоизм, это здоровый инстинкт. Вопрос, что нас делает счастливым? То есть в идеале, когда мы видим, что вторая сторона, которая находится рядом с нами, тоже счастлива благодаря нам, тогда нам должно это давать тоже ощущение счастья. Вот когда человека с детства приучили получать удовольствие от того, что он дает другим, от того, что он делает хорошо, от создания собственной положительности и нужности, тогда человеку действительно приятно давать другому, и тогда этот медовый месяц у них без ратуши будет продолжаться дольше. Но все равно в любом случае в какой-то момент мы вдруг понимаем, что мы что-то хотели, и мы выбирали человека соответственно нашим мечтам, и поскольку ничего стопроцентного не бывает, мы приписали ему, что вот это наше желание, это наша необходимость, она в этом человеке есть. И именно поэтому этого человека мы и выбрали. Если бы мы были уверены, что в нем этого нет, мы бы на нем не женились. Но соответствует ли это действительности или нет, у нас не было никакой возможности проверить. Почему? Потому что можно проверить только, когда ты с человеком живешь. Причем не просто живешь, а когда живешь уже законным браком. Вот даже хаверут, вот как это называется, бойфренд, я на русском даже не знаю, какое слово надо сказать, когда живут просто как друзья-подруги вместе, оно, например, не дает возможности узнать человека, его истинное лицо, даже если они прожили так 10 лет. Почему? Потому что человек начинает по-настоящему привязываться и открываться другому только тогда, когда он уверен в том, что это навсегда. Если человек думает, что это временно, он себя, естественно, вести не может в этой ситуации. Потому что, во-первых, он не может он боится создать глубокую привязанность, потому что он думает, иди знай, почему они до сих пор не поженились, потому что они до сих пор не уверены в том, что это их, правильно? А зайди, знай, сейчас вот я так глубоко привяжусь, а он потом или она встанет и уйдет. И как я буду потом с этой раной в сердце ходить? Значит, мы постоянно как будто сдерживаем чувства свои. С другой стороны, мы не можем как бы получать в должной степени свои нужды удовлетворять и получать от другого, потому что тоже у нас опять-таки есть страх. Я слишком где-то пережму, а ему не понравится, он встанет и уйдет. И эти отношения, они прервутся. Значит, только после того, когда действительно у нас есть итхайвуд. Что такое итхайвуд? Обязанность. Действительно настоящая обязанность по отношению один к другому. Что это бывает только в браке уже таком узаконенном, что называется. Только в этом случае мы начинаем проявлять себя. Поэтому мы иногда встречаем случаи, даже не иногда, я, к сожалению, очень часто слышу случаи, когда люди жили как друзья-подруги, там, я не знаю, 6, 8, 10 лет. Потом поженились и через несколько месяцев развелись. И столько лет вы должны были жить вот так вот, для того, чтобы потом понять, что вы себя представляете, что это было. Вот было вот именно вот это. Не было возможности проявить себя по-настоящему, не было возможности создать настоящую связь, то все то время, пока отношения не были узаконены и не было 100% уверенности, что мы принадлежим один другому. Потому что если пара семейная в этом 100% уверена, то, конечно, она же будет свои отношения узаконивать. Она не будет продолжать жить вот в таком подвешенном состоянии. После того, как мы уже действительно понимаем, что мы принадлежим один другому, то каждый человек, он хочет начинать вести себя спонтанно. И в какой-то момент он начинает вспоминать также и про те потребности, которые у него были, про те мечты, которые он лелеял, когда он вступал в брак. И вдруг оказывается, что человек, который находится рядом с ним, он на самом деле не может, или не хочет, или не способен удовлетворить все, что нам нужно. И вот тогда начинается очень интересное. Тогда мы чувствуем, что без этих потребностей мы никак не можем, и мы начинаем нажимать на второго человека для того, чтобы он изменился, согласно чему? Согласно той мечте, которую мы лелеяли у себя в голове. Так, согласно тому образу, который мы придумали себе, который иногда больше, иногда меньше похож на реальность. И мы хотим, чтобы человек, он должен был нашу мечту воплотить в жизнь. Вот когда вы сейчас это слушаете, подумайте, кто-то из нас пришел в этот мир для того, чтобы воплотить мечту кого-то. Знаете, есть такие дети, которые воплощают мечту родителей. Папа всю жизнь мечтал быть скрипачом, но его никто на скрипку не отдавал. Поэтому, когда у него родился сын там, или дочка, то и узнали, что слух вроде какой-то минимальный есть, то срочно потащили на скрипку и стояли с будильником и проверяли, сколько времени она каждый день занимается, и какие экзамены она сдает и на каком концерте она играет. И не слушали абсолютно ребенка, что он эту музыку терпеть не хочет, а вообще хочет заниматься рисованием или балетом. Это никого не интересовало. Мечта папы была скрипка, значит, сегодня будет скрипка. Как мы относимся к таким родителям? Что чувствуют эти дети, которые живут не своей жизнью? Самая страшная вещь, которая бывает на свете, одна из страшных вещей, которые бывают на свете у человека, вещь, о которой человек потом жалеет, это когда человек живет не своей жизнью, а жизнью кого-то другого. Жизнью своих соседей, что они скажут. Из-за того, что он боится, что они что-то не то скажут, он себе не позволяет какие-то вещи. Жизни своих родителей, чтобы они были довольны им. И поэтому он всю жизнь мечтал быть врачом, но он пойдет быть скрипачом, потому что его папа мечтал, чтобы он был скрипач. Или наоборот, он мечтал, чтобы он был скрипачом, врачом, а тот хотел быть скрипачом. Неважно, да? Когда мы изменяем своему призванию, когда мы изменяем своей душе, воле своего сердца, это называется жизнь не своей жизнью, а жизнью соседа. Вот именно так это и называется. И поэтому в этой ситуации обычно человек об этом очень сильно жалеет, потому что невозможно быть счастливым, когда ты живешь жизнью кого-то другого. Иногда мы хотим также, чтобы наш муж или там, жена, если это муж, были от нас очень-очень именами довольны. И мы начинаем всячески ублажать для того, чтобы он только был доволен. И стараемся всеми силами воплотить мечты кого-то другого. Обычно человек, который воплощает мечту кого-то другого, который его мечтой не является, внутри он себя чувствует и с этим очень-очень дискомфортно. Во-первых, невозможно воплотить мечту кого-то. Это очень известная фраза Аша о том, что чем больше мы ожидаем, тем больше разочарование нас постигает. Чем более сформулирована четко мечта есть у нашего супруга, тем меньше вероятности, что мы сможем ему удовлетворить. Чем мы более четко себе представляем, что наш муж должен был нам дать, тем меньше вероятности, что мы сможем это получить. Действительно. Потому что не всегда человек в состоянии нам дать то, что мы себе придумали, и вот тогда начинаем его менять. Каким образом меняют? Разными способами, критикой прежде всего, конечно же, иногда и скандалами могут поменять, сценами, всякими манипуляциями. И такая вещь, она, естественно, убивает любовь, она, естественно, убивает желание давать что-либо, потому что душа у человека, она свободная, мы все бней хорим, свободные люди, и мы не терпим, когда на нас начинают давить. Кроме этого, когда нас начинают превращать в какую-то мечту кого-то, то перестает обращать внимание на те хорошие вещи, неповторимые, особенные, которые есть в каждом из нас. Каждый из нас, когда он приходит в этот мир, у нас у каждого есть какие-то определенные качества, которых нет ни у кого другого. Наши мудрецы пишут, что у каждого человека есть какое-то хотя бы одно качество, в котором он наиболее совершенен из всего мира. И без этого мир не может существовать. Если рядом с вами находится супруг, потом есть какие-то качества, которые... Он в них гораздо выше совершения вас. Но ваш образ мечты, который вы сами себе внушили, это не входит. То вы просто не обращаете внимания на это. Вы не цените это, вы не цените его неповторимость. И это очень горько. Вот представьте, вы чувствуете в себе какую-то духовную силу, особенность какую-то, которая является, может быть, ключом вообще к корню вашей души. А те, кто живут вокруг, они абсолютно не обращают на это внимания, более того, они не дают этому никак проявиться. А вместо этого они постоянно заставляют вас делать что-то другое. Каково будет ощущение человека? Значит, чем больше мы пытаемся подогнать того, кто живет рядом с нами, под какой-то стереотип, который мы себе нарисовали, не учитывая каких-то положительных моментов, которые в нем есть, тем больше отрицательных эмоций мы в этом человеке пробуждаем, больше нагдут, протест, он не хочет меняться, не хочет идти нам навстречу. И мы в ответ тоже, видя этот протест, видя этот отказ, мы обижаемся, мы ссоримся, и происходит отдаление. То есть получается, что вот в этот период второй, борьба за власть, он фактически разрушает отношения между нами. До какого момента эта борьба за власть длится? Пока бывает несколько исходов, но как мы помним, что в отличие от военных действий, в которых, да, бывают победители и побежденные, семейных отношений не бывает победителей и побежденных. Либо там есть два победителя, либо два побежденных. В любом случае. То есть невозможно, что один из супругов восторжествовал, второй побежденный, и победителю хорошо. Почему? Потому что мы две половинки одной души. Потому что мы партнеры. А партнеры – это люди равные. Невозможно быть партнером с кем-то, кого ты съел. Волк не был партнером Красной Шапочки перед тем, как после того, как он ее съел. Невозможно дружить с тем, кого не существует. Значит, у нас есть несколько возможных итогов из вот этого вот периода борьбы за власть. Первый итог плачевный – это когда один из супругов оказался более сильным, чем другой, объективно. Лучше себя чувствовал физически. Например, женщина рожала каждый год, а он бы хорошо себя чувствовал, он ее подавил. Родители рядом за спиной стояли у кого-то из них и делали поддержку моральную, физическую, материальную. И как бы в лагере численно перевесил одного из супругов. Характер более сильный. Если люди реально, у них более сильный волевой характер. Они больше идут вперед и меньше реагируют на критику или сопротивление другой стороны. Они как будто самим пас. Не обращают внимания. Идут себе на пролом. И вторая сторона с этим против лома нет приема. Ничего сделать с этим не может. Иногда мамаш некрасивыми всякими способами. Там, и критикой, и скандалами, и шантажом, чем угодно. Все эти способы, кто-то лучше, кто-то хуже, но приводят, к сожалению, к какому результату? Что один поглощает другого. Теперь нам может показаться, что в этой ситуации кто-то победил, а кто-то побежденный, но это не так, потому что этот человек, который победил, у него нет партнера, он остался один. Как часто мы слышим от женщин, есть такие женщины, очень волевые и сильные натуры, они говорят, я по жизни это иду одна, я все тащу на себя, нет со мной рядом человека, на которого я могу опереться. Как правило, это ситуация неудачного прохода периода борьбы за власть. И один из способов, когда женщина очень доминантная, это что она не смогла сделать так, чтобы они научились, не только она, они оба, не смогли сделать так, чтобы они шли друг к другу осознанно и действительно уважали потребности друг друга. А вместо этого было гораздо проще, чтобы одно из мнений стало главным и правильным, и единственно правильным в этом доме, а второй особо не выступал. В таком случае она все на себя берет, а мужчина, если он чувствует, что ему не остается никакого места, то он либо превращается в такого, в тряпку, то есть он просто тихо делает все, что она говорит, и она себя чувствует абсолютно одна, несмотря на то, что вроде технически он даже и полы моет, и пыль вытирает, еще там что-нибудь делает, но она все равно, потому что самое главное, в чем мы чувствуем как бы поддержку какую-то, это как в принятии решений, в том, что мы берем ответственность за семью. Те, кто ничего не делает, они ответственность за семью не берут. Кажется, что вся ответственность, все трудности на ее плечах, она чувствует себя одна. Или другая ситуация, когда он видит, что против лома нет приема, он просто нейтрализуется. Он нейтрализуется, уходит в свою жизнь, занимается своими делами, а она должна одна все на себе нести. А вроде бы она в доме все решает, но она в доме за все отвечает. А обычно люди, которые ничего не делают, у них еще есть такое свойство, что они обычно критикуют тех, кто что-то делает. То есть очень часто она сама на себя все тащит, а еще периодически от мужа, который сидит в кустах, получает какие-то интересные или не очень комментарии на тему, что она делает. Очень приятно. Да, но это вот неудачный способ прохождения вот этого этапа борьбы за власть, когда один узурпировал права. Иногда это бывает мужчина, раздавил свою жену, потом вместо жены у него тоже есть какая-то рабыня Изаура. И тоже вы думаете, что можно рабыню любить, рабыня не любит. Любит жен, любит личность. Когда ты кого-то раздавил насильственным образом, то ты такую женщину любить не можешь. Не можешь ее любить, не можешь ее уважать, ты не можешь ее ценить, ты не можешь ей давать. В результате тоже никакого союза не происходит. Другой вариант, когда у них силы примерно равные, это просто разбежаться по углам. Каждый начинает жить своей жизнью. Все равно нам не светит получить один от другого то, что нам надо. Каждый разочаровался в супруге, отчаялся. Все равно не получим. Ну хорошо, раз я не получу от себя, значит я получу в другом месте. И начинают каждый развивать свою карьеру. Появляются у него друзья, у нее подруги. Какие-то другие способы наполнить свою жизнь. Но при этом связи между ними никакой не возникает. И потом на третьем этапе это увидим. Теперь что нужно при вот на этом этапе подготовки к семейной жизни, что, в общем-то, мадрих или мадриха, что они должны сделать с молодым поколением для того, чтобы этого не происходило? Предупредить об этом. Предупредить об этой динамике, что да, в какой-то момент вы захотите каждый получить что-то свое, но вы должны понять, что человека изменить другого невозможно. В этой жизни мы изменяем только себя. Это должно быть сказано не один раз, и не два, а 10, 15, не знаю сколько раз, пока до людей это не дойдет. У меня нет возможности изменить своего мужа для того, чтобы получить от него, по крайней мере, силы и критика, это точно. Критика – это тоже сила. Эта сила может быть не так кажется физическая сила, но, знаете, написано «вода камень точит». Вот когда мы все время зудим, то мы периодически все-таки дырку в сердце человеку сделаем. Дырку сделаем, а с места его не сдвинем. Потому что человек, у него есть этот нагдут. Чем больше мы стараемся его изменить, тем больше он консервируется на том же месте, на котором он находится. И это Всевышний сделал специально, потому что каждый из нас, у него есть неповторимая личность, и у него есть какая-то неповторимая цель, почему он в этот мир пришел. И если бы мы так легко бы менялись и слезали бы с того места, на котором мы находимся, то мы бы как будто бы не могли реализовать свое предназначение в этом мире. Поэтому человек, у него есть инстинкт, что он хочет сохранить свою сущность, свои какие-то основополагающие качества. А что же теперь делать? Нужно качество не менять, нужно качество направлять. Случайно качество характера в иврите называется медот. То есть что такое меда? Это мера, количество этого всего. Нету каких-то качеств, которые априорно 100% отрицательные. Все зависит от того, на что мы их направляем и в каком количестве мы этим пользуемся. Иногда должен быть справедливый гнев, человек не должен быть постоянно как мертвец, ни на что не реагировать. Но при этом, если он устраивает такие сцены, что он крушит все и, не знаю, бьет посуду, ломает мебель, то это понятно, что это уже абсолютно непродуктивно, да? То есть вот объяснить вот это, вот, что эта динамика, она абсолютно нормальна. И каждый из нас, когда мы сейчас любим влюбленных, ты любишь образ, ты не любишь человека, ты любишь то, что ты себе придумал. И никто в этой жизни не обязан удовлетворять твои придумки. Ну что? Поскольку мы любим друг друга, в нашей власти, власти самим над собой, захотеть по доброй воле, не под нажимом, дать другому. Захотеть его порадовать, захотеть сделать ему хорошо. И когда мы делаем это по доброй воле, мы чувствуем себя большими, мы чувствуем себя личностями, мы чувствуем себя реализованными. И вот именно тогда и возникает любовь. Как мы уже говорили про Рав Деслера, про его книгу, где он пишет «Кунтерсахесед», про милосердие, он там пишет про любовь. И он пишет, что любовь – это является результатом отдачи, но не всегда. Только та любовь возникает от отдачи, только тогда, когда эта отдача человек делает по собственной инициативе, когда человек делает эту отдачу, потому что он так решил, потому что он чувствует себя добровольцем, по доброй воле, от своего величия, от того, что он переполнен и хочет это сделать другому человеку. Когда человек чувствует, что из него это вынимают клещами, когда человек чувствует, что на него давят, как пасту из тюбика из него это выжимает, то человек себя чувствует маленьким, а не большим. А мы не любим себя чувствовать маленькими. И тоже Всевышний это не случайно сделал, потому что у нас же у каждого, внутри нас есть искра от Всевышнего. У каждого человека есть, мы все сделаны как целем Элоким, по образу и подобию Всевышнего. И поэтому Всевышний сделал так, что у нас есть потребность внутренняя ощущать свое величие. Теперь величие – это не когда я возвысился над кем-то. Это называется гордыня. Что такое гордыня? Это когда я чувствую себя великой за счет того, что я унижаю кого-то другого. Это не величие. Это не настоящая сущность Всевышнего. Всевышний никого не унижает и никогда. Всевышний ценит каждого из нас. А что такое величие? Это видеть положительность во мне, чувствовать положительные силы, которые меня переполняют, и их реализовать. И чувствовать вот эту положительность, видеть ее, осознавать ее в тех людях, которые окружают меня. Миза михубат михабет это бриет. Кто уважаем, тот, кто уважает других. Когда мы видим величие, искру Всевышнего в окружающих нас людях, у нас возникает желание дать им. Мы больше ощущаем эту искру, это величие внутри нас. Вот тогда и происходит нормальное отношение. Тогда вместо того, чтобы у нас была борьба за власть, и мы из человека выжимали это клещами, мы начинаем сознательно ему давать, несмотря на то, что мы видим, что это не человек нашей мечты, но мы видим в нем положительное, мы понимаем, что он хороший человек. Мы хотим навязать какие-то свои представления другому. Очень часто одно и то же понятие, мы вкладываем в него абсолютно разный смысл. Вот, например, вопрос. Задать вопрос человеку, что такое любовь? Вот сидит несколько человек, и каждый из них даст абсолютно разное определение слову «любовь», слову «верность», слову «забота», слову «уважение». Каждый из людей, он вкладывает это разные понятия. Вот я выходила замуж, у меня была потребность. Роза, сейчас я вам отвечу. Я вижу то, что вы написали. Каждый из нас вкладывает в это разные понятия. И важно научиться осознать, что вкладывает в это мой супруг, и ценить, как он нам дает любовь в той форме, дать ему возможность дать нам любовь в той форме, на которую он способен. Например, ситуация. Сейчас, Роза, я вам отвечу, я видела. Например, ситуация, когда женщина замужем за человеком, у которого с детства он рос в семье, где было очень тяжелое материальное положение, а детские впечатления не стопроцентно, но в большом степени оказывают очень большое влияние вообще на личность в дальнейшем. Люди, которые прошли очень сильную бедность, как правило, у них бывают какие-то травмы на эту тему. Когда был голод, когда не хватало денег, когда постоянно вот было какое-то лахац, давление на эту тему, людям это без причины как бы не проходит. Есть люди, которые потом в результате, как трудоголики, 24 часа в сутки работают и деньги в кубышку вкладывают, им все время кажется, что не хватит, они никогда не могут остановиться. Есть люди, которые работают 24 часа в сутки и покупают своим детям и жене все, без разбора, то есть у них уже жизни нет, они уже превратили себя в тень, но они считают, что они своим долгом, что мои дети, моя жена этого не видела. Очень хорошо, у вас очень благородный порыв, но вы поймите, ваша жизнь, она тоже имеет место, а вы себя полностью сделали рабом потребностей ваших окружающих, потому что вам кажется, что это ключ к счастью. Есть люди, которым действительно реально очень трудно расстаться с деньгами. И вот представьте себе жену, которая для того, чтобы почувствовать себя любимой, ей необходимо, что муж, например, раз, ну, скажем, в 2 недели, повел ее в кафе. А если вы знаете, если мы, конечно, не хотим поесть пиццу там какую-нибудь, не знаю, в забегаловке, а мы хотим пойти в какое-то серьезное кафе, то в Израиле это стоит денег, особенно если хороший кашрут. Может, так и, знаете, на 300-400 шекелей потом пообедать. А человек этот не в состоянии с деньгами расстаться. Причем это совершенно не важно, если у них действительно минус в банке, и он действительно, у него этих денег нет. А иногда это бывает мнимое, потому что бедность – это ощущение психологическое, это ментальное ощущение. Это не количество денег на счету, это количество денег, у нас даже не денег сказать, количество изобилия, которое мы ощущаем у нас в голове. Есть люди, у которых есть деньги, но при этом они живут как бедняки. Есть люди, у которых денег нет, но при этом они швыряются ими налево-направо. Я сейчас не обсуждаю, что хорошо и что плохо. Я просто говорю факт. Да? И вот она понимает любовь только как это. Но вот беда, муж не может с этими деньгами расстаться. И что теперь жена, какой делает из этого вывод? Она делает вывод, что он ее не любит, потому что он не готов сделать то, что для нее хорошо. А что на самом деле? На самом деле можно об этом поговорить. И можно спросить его, скажи, ты меня любишь? Он скажет, да. А что такое для тебя любовь? В какой форме ты, да, можешь мне выразить любовь? На что ты, да, способен? Постараться понять, что реально человек может дать вам без того, чтобы он так сильно страдал. Вы правы, мог бы над собой поработать. Но у нас с вами тоже бывают всякие баги. У нас тоже есть всякие проблемы, что мы не можем отпустить это. Тоже бывает. А может, человеку это важно. Только так он чувствует уважение, а мы не в состоянии. Нужно как бы постараться в какой-то степени пойти навстречу ему и научиться видеть любовь в той форме, в которой он, да, в состоянии тебя дать. Вопрос Розы. Сейчас мы зайдем в чат. Чат, секундочку. А если это родители, что делать? Несмотря на то, что вы уже сами родители, не очень понимаю вопрос, что родители. Родители, они от нас что-то ожидают. Роза, уточните меня, если я правильно поняла. Родители от нас что-то ожидают, и мы не можем этого дать. Родители нарисовались какие-то фантазии, а мы не в состоянии это реализовать. Мы, если это родители, во-первых, родителей изменить невозможно. Это люди старше нас, и даже самих себя-то мы с трудом меняем. Мужа еще тоже не факт, что получится. Родители изменить – это вообще дохлый номер. Невозможно, нереально, на нас не возложена мицва воспитания родителей. Если они себя ведут неправильно, мы можем их, во-первых, у нас есть обязанность их уважать. То есть, что бы ни происходило, мы не можем их судить и, там, не знаю, относиться к ним неуважительно. Мы должны быть благодарны им за то, что они нам дают. Просто за то, что они нас на этот свет привели и могли бы этого не делать. Просто за это. Но при этом не считать себя обязанностями – это разные вещи. Одно дело быть благодарным им за то, что они привели на этот свет, за то, что они нас кормили, поили, одевали, растили, давали нам то, что они могли и не могли дать. И понимаешь, что были вещи, которые они нам дать не могли. Особенно, если мы росли в бывшем Советском Союзе. Там возможности у людей не только физические, материальные, но и моральные были ограничены. А общество там было очень критическое. И критика забирает у людей очень много энергии душевной. То есть люди, которых постоянно критикуют, говорят им плохие вещи, у них не остается энергии для жизни, у них не остается энергии для любви, для того, чтобы что-то давать своим детям. А там же постоянно вот была вот эта борьба за выживание с точки зрения материальности. Мы говорим про наших родителей, когда мы уже сами родители, да, то это было какое-то количество лет назад. Была борьба за выживание, денег не было, того не было, достать продукты было невозможно, жизнь была трудная. Плюс самое главное, что была борьба за моральное выживание. Люди, которые жили там, очень многие, я не говорю, не могу всех обобщать, кому из нас повезло, это было не так, я рада за вас, замечательно. Но если родители вот так вот, и вы что-то чувствуете, то, скорее всего, не повезло. Нужно понимать, что вот эта атмосфера критическая, которая там была, а атмосфера подавления. Вот если мы посмотрим, что происходит в Израиле в семьях, да, это теперь продолжается здесь. Но смотрите, мы же свои чемоданы, когда мы увозили свои контейнеры и чемоданы оттуда, мы же не только свою библиотеку на русском языке и пианино вывезли, мы же вывезли еще все свои привычки, представления, мировоззрения. Чем люди более старшего возраста, тем более они как будто закостеневают личность, она становится менее гибкой и менее способной на изменения. То есть ребенок маленький, он чистый лист, его действительно можно гнуть во все стороны. Чем старше мы становимся, тем больше у нас возникает всяких представлений о жизни, моделей поведения устоявшихся, которые изменять невозможно. Родители нас старше там, минимум на 20 лет, а иногда и на 40. Что мы хотим? Невозможно их изменить. Что можно в этой жизни изменить? Изменить саму себя. Вот это можно однозначно изменить. Каким образом? Даже не кардинально стать другим человеком, хотя бы свое отношение к тому, что происходит. А каким образом меняют отношение к тому, что происходит? Тому истолкованию, которое мы даем на события, которые происходят. Вы помните, что есть такая формула, мы говорили про нее на одном из уроков, называется Эфрат. Ируа, пируш, регеш, тгува. События, потом его истолкование, оно вызывает к себе определенные чувства, и потом оно призывает определенное поведение. Теперь события мы менять не можем. Как родители с нами разговариваем, изменить мы это не можем. А что мы можем изменить? Мы можем изменить свое истолкование. То, какой внутренний диалог, какие фразы мы будем себе говорить после того, как мы услышим, что бы мы ни услышали, абсолютно неважно что, это повлияет на то, какие чувства мы при этом испытаем и какое поведение будет. Теперь это настолько критично, потому что нормальный человек, как мы уже говорили, мазохистов я, например, лично не знаю, а я так могу сказать, что если такое количество людей через меня проходит и лично я их не знаю, то, скорее всего, это редкое психическое нарушение, которое в очень большом проценте людей не встречается. Значит, если мы не мазохисты, то мы люди, которым мы стремимся к счастью, к удовольствию, к радости, и стараемся избежать боли и страданий. От того, какое истолкование мы дадим тому, что нам сказали родители, муж, соседи и прочие всякие люди, более-менее близкие, зависит та степень боли или ее отсутствия, которую мы испытаем. Мы его на своей шкуре почувствуем, в нашем сердце мы его почувствуем. Так фактически, когда мы меняем истолкование происходящего, когда вместо того, чтобы говорить себе, они меня не любят, они меня унижают, они меня за человека не держат. Вы представьте, вот поговорить себе вот такие вот, они считают меня пустым местом, они разочарованы во мне. Или, например, даже мы не обратили, так сказать, это все на себя, как больно вот это слушать, да? А мы обратили на них. Жестокие, равнодушные, эгоистичные. Вы поймите, родители – это часть меня. Я же, почему нам так трудно слушать, когда про наших родителей что-то плохое говорят, даже если мы сами про это думаем? Вот мы, например, мужу рассказали, как нас в детстве родители обижали, а потом, когда мы ссоримся, он нам это дело вернул. Почему мы так сильно обиделись? Мы же сами ему это рассказали. Потому что родители – это часть нас. Когда мы говорим про мужа, про родителей, про детей что-то плохое, мы делаем больно себе. Потому что это часть нас, это не чужой человек, это не сосед. Это не директор магазина, который в соседнем районе. Это часть нас. Часть нас, значит, когда мы даем какие-то отрицательные эпитеты, мы оттуда выросли. Яблоко от яблони недалеко падает. Если мы даем им всякие отрицательные, так сказать, вывески, то мы же от этого страдаем. Значит, что мы должны сделать для счастья? Научиться правильно реагировать на них. Например, говорить и отвечать. После того, как мы правильно сказали, у нас не будет такой боли. Когда у нас есть боль, то мы не можем нормально реагировать. У нас реакция наша, она очень излишне эмоциональная, она болезненная и нерациональная, непродуктивное. Но когда человеку, например, стукнули его по голове, по ноге, чем-то тяжелым, он после этого может спокойно разговаривать, ему тяжело будет в равновесие потом душевное обратно получить. И то же самое, можно не обязательно стучать физически, можно стучать морально. Когда нам говорят какие-то вещи, и мы потом на это вот так вот болезненно реагируем, у нас очень сильно нам больно внутри, и это влияет, это чувство боли, оно будет влиять также на наше поведение. Поведение будет неразумным. Мы сделаем какую-то ошибку, мы сделаем глупость, которая приведет, скорее всего, к скандалу, к ссоре, к отдалению эмоциональному. Зачем это нужно? А что надо сделать? Нужно нейтрализовать. Надо дать нейтральное толкование происходящему. Подумать, очень жаль, что мои родители придумали себе какой-то образ, но ко мне это не имеет никакого отношения. Очень жаль, что мой муж недоволен, но ко мне это тоже не имеет никакого. Не имеет. Делайте разделение. Это не имеет. Да, это жалко. Конечно, все мы иногда разочаровываемся. Но мы не обязаны, я как человек не обязан быть удовлетворением мечты никого. Ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни мужа, ни детей и ни соседей. Никого, понимаете? У меня я могу совершенствоваться, я могу работать над собой, но это делаю не для того, чтобы кто-то был мной доволен, и не для того, чтобы воплотить мечту моей мамы, которая с детства мечтала, что я буду X, а я теперь Y, не подхожу под это. Не для этого, потому что я хочу быть хорошим, я хочу развиваться, я хочу продвигаться и для себя самой, для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы чувствовать себя более полной, в эмоциональном, наполненный, в эмоциональном плане, радостный, удовлетворенный, приносить пользу людям, не знаю, ну, всякие вот такие вещи. Если вы понимаете, то вы на это смотрите, человек вам что-то сказал, более эмоционально, менее, неважно в какой форме, вы себе просто смотрите и говорите, очень жаль, что человек разочарован, потом можете даже это озвучить. Я вижу, что ты расстроена. Очень жаль, мне жаль, что я не могу сделать то, что ты хочешь. Ты, если бы ты хотела, ты могла. Мне очень жаль, что ты так думаешь. Вот и все, понимаете? Если мне очень жаль, что ты так думаешь, с этим уже спорить невозможно. Что можно ответить на такой вопрос? Ничего. И все. И проходило, чтобы эти вещи, как вода, мимо вас проливается. Идите дальше. Не тратьте свою нервную энергию непонятно на что. Перед нами иногда кажется, что если мы не скажем человеку то, что нам мешает, будет такая тишина, то вот эта вот идиллия, медовый месяц, он продлится бесконечно. Вот тоже, опять-таки, даже вот еще на этапе подготовки к свадьбе сказать, что никогда не молчи, не держи в себе то, что тебе не нравится. Ты чем-то обиделась, ты думаешь, что если ты смолчишь и сделаешь вид, что ничего не было, этого не будет, это не так. Если ты можешь действительно поработать над собой и сказать себе, действительно, ну, он был, видимо, уставший, он не имел это в виду. И пропустить это. И это не вызвало в тебе боли. Хорошо. А если тебе да больно, если тебе да обидно, то не надо молчать и делать вид, что ничего не произошло. Почему? Потому что есть такое свойство, что у нас в душе вещи, которые не проговорены, не проработаны, у них есть свойство, знаете, как на дрожжах тесто поднимается, вот так разбухают вот эти все непонимание, недопонимание, обиды. Если кто-то что-то вам сказал, вам это не нравится, то, во-первых, сами себе скажите для того, чтобы снизить боль, просто себе, для себя, не для него, для себя, чтобы вам стало лучше жить на свете, скажите сами себе, что, наверное, он не имел в виду сделать что-то плохо. У него это получилось случайно. Наверное, он устал или еще что-нибудь. Когда вы в таком случае, короче, говорите, вам самой не то, что вы его оправдали, не только то, что вы его оправдали, написано, что тот, кто судит на кавсхуд, то есть оправдывает ближнего, то с небес его тоже оправдывает, что я думаю, что это вещь, которую нам очень имеет смысл всем, так сказать, делать, чтобы нас с небес оправдывали, это очень даже неплохо. Но кроме этого, мы сами себе делаем просто хорошо, нам меньше больно. Но если да, произошло какое-то непонимание, у нас это да в голове крутится, обсудить это с человеком, чтобы человек хотя бы знал, что имеется в виду. Что вас обидело? Он, может быть, может извиниться. Он, может быть, может больше так не делать. Он, может быть, может объяснить свой поступок, и вы поймете, что он вообще не имел это в виду, и вы обиделись зря. У человека будет возможность как-то на это среагировать. Если мы молчим, только для того, чтобы было тихо, и ничего не происходило, то извините, в результате Получается так, что это раздражение, отдаление накапливается. В какой-то момент будет буря, будет взрыв, ничего мы не выиграем. Очень важно это сказать. Еще одна вещь, которую важно сказать, что нам кажется, что если, да, вот начинается вот эта вот борьба за власть, что если один из людей будет постоянно уступать, а второй будет постоянно, так сказать, идти вперед с наступлением, то точно тоже никаких скандалов не будет. Да, если я уступлю в этот раз, уступлю в тот, все прекрасно. Смотрите, уступки, витур, великая вещь. Но всегда ли? Нет, потому что опять-таки зависит, что вы думаете в этот момент. Если после того, как вы уступили, у вас есть ощущение неприятно, у вас есть ощущение, что с вами не считаются, не уважают вашу личность, ощущение какой-то слабости собственной, личностной, то это тоже будет потом внутри все разбухать, понимаете? Это фантазия, что это никогда никуда нигде не выльется. Всевышний хочет, чтобы мы были близки, чтобы между нами была любовь и близость. Мы должны делать все для того, чтобы не создавать прецедентов, которые отдаляют нас. Когда мы уступаем, не потому, что мы хотим сделать человеку хорошо, действительно. Не потому, что мы чувствуем величие и из великодушия мы идем ему навстречу. А только потому, что у нас нет сил сопротивляться. А только потому, что мы не можем противостоять натиску. Мы хотим, чтобы было все тихо. Мы ожидаем, чтобы человек это оценил. И даже ему не рассказали о том, что мы уступили. Он даже понятия об этом не имеет, что мы уступили. Он думает, что мы сами так хотели. А мы обижаемся, отдаляемся, у нас это внутри все распухает. Это никому не нужно. Не нужно, это не решит проблему. Проблемы от этого будут только пухнуть. И хотите сделать человеку хорошо? Замечательно, сделать это от всей души. Не можете сделать, значит нет. У каждого из нас есть какие-то ограниченные силы. Мы все не всесильные. У нас есть ограничения. Мы не способны на все для всех. И это нормально. Это нормально осознавать свою ограниченность, своих возможностей и в вежливой форме человеку о ней сообщать. Самое главное – это не винить себя. Одно из самых страшных чувств, которые есть вообще непродуктивных у человека – это чувство вины. Почему? Потому что если сделаешь что-то плохо, исправьте, сделайте чего и больше так не делайте. Продолжать постоянно себя есть за прошлое – это значит перестать действовать в настоящем и будущем. Все то время, пока мы копаемся в каких-то своих неправильных поступках, которые мы сделали, я не знаю, 2 дня назад, месяц назад, 3 года назад, в детстве, в раннем, это ни к чему не приводит, потому что то, что было, оно уже прошло. У нас нет возможности это вернуть, невозможно повернуть часы назад. Но зато эта энергия отрицательная, которую мы в себе крутим, она нам не дает возможность идти вперед, она не дает нам возможность продвигаться. Поэтому это настолько разрушительно и плохо. Я вам всем желаю, чтобы мы стали кузнецами собственного счастья, чтобы мы поняли, что мы являемся настоящими хозяевами наших мыслей, и мы решаем, что нам думать и что не думать, и мы решаем, какое толкование давать тем событиям, которые находятся вокруг нас. Мы создаем эту реальность, никто другой ее создать не может. И от того, какие толкования мы будем давать тому, что происходит, зависит степень нашего счастья. Только от нас. А чем больше мы сможем видеть хорошего один в другом, чем более гибкими мы будем и будем возможно как бы нам идти один другому навстречу, чем крепче будет связь между нами. А если будет крепкая связь между нами, то тогда Всевышний будет находиться в этом мире, и без Раташем не будет тут места ни войны, ни другим трагедиям, которые происходят.